Я вас категорически приветствую. Клем Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Наш свинарник продолжает расти. Больше свиней!
Свиньи атакуют свиньей, как известно.
Дуэт.
Дуплет.
Дуплет. Девятое.
Девятое второго.
Так.
Девятое второго, да. Тоже очень.
А сколько всего? Ты помнишь?
13.
13, хорошо.
Во всех сезонах по 13, кроме первого и последнего. В первом 7 по причине забастовки сценаристов, а во втором 16 по причине того, что его разбили на 2 сезона. А, в последнем, да, в последнем. В последнем 16.
Угу.
По непонятной причине. Зачем-то его разбили на 2 по 8, показали через полгода каждый, ну, в общем, отказываюсь понимать такие сложности. Я и про забастовку-то сценаристов узнал после того, как уже закончился сериал. Я еще удивлялся, а что тут 7, а тут 13. Оказывается, должно быть везде по 13, но сценаристы забастовали, угу. Потому что кругом капитализм, им мало платят, никаких страховок, все плохо, вот они там вышибали себе какие-то преференции. Что-то, говорят, даже вышибли. Ну, там профсоюз серьезный.
Серьезный, да. Ну, типа, я тебе рассказывал уже, наверное, что когда Квентин Тарантино свои сценарии продавал, типа, какую-нибудь там эту настоящую любовь, да, тридцатку ему заплатили, потому что гильдия не разрешает меньше платить. А в то же время в сериалах за один эпизод тогда платили 18 тысяч баксов. Ну, у наших-то это, как ты понимаешь, тут внезапно они открыли для себя американские сериалы. Оказывается, там сериалы есть, они гениально их раскрыли. Там-то это дело давно, так сказать, поставлено, и там с рекламой-то все гораздо лучше в телевизоре.
Конечно.
В блокбастере все, во-первых, сколько их в год выходит, этих самых блокбастеров, там по пальцам сосчитать. Раз. Во-вторых, деньги только с продажи билетов. Два.
Ну, там вообще product placement,
ну,
какой-нибудь
не сильно,
по мелочи.
Не сильно, но ну, это бюджет не перекроет.
Конечно, сказать. Не перекроет.
А тут что, вот. Они же не просто так там 52 минуты.
Естественно.
Где?
Это чтобы можно было.
Все по 13. Ну, через 13 минут реклама, через 26 минут реклама, там вот 4 куска влезает, и типа круто. Если действительно рейтинговое что-то, как «Сопрано» какая-нибудь или «Игра престолов», там и реклама стоит, мое почтение, и деньги приносит как следует. Да.
Ну, а 18 на 13 умножить – это не один раз по 30.
Да.
Совсем другое дело.
Да. Ну, сценарист, наверное, не один все-таки.
Не, ну, тем не менее.
Итак.
Это же у тебя за 2 серии
уже
по 53 минуты получится больше, чем за один полнометражный фильм.
Да, да, да. Ну, это у начинающего за один полнометражный фильм. Я тебе уже вспоминал про такого Джо Эстерхаза,
да.
Который 4,3 миллиона, если я правильно помню, за «Основной инстинкт» отхватил.
Угу.
Сначала выступил в каком-то дурацком фильме «Флэшдэнс». Ну, такой смешной про аэробику. Это там тетка со стулом прыгала. То есть на стул запрыгивала одной ногой на сиденье,
да, да,
на спинку, да, да. Там на нее ведро воды выливали. Прикольно. Вы по тем временам, да, неплохо.
Ну, «Основной инстинкт» даже по этим временам неплохо.
Да, да.
Да. Ну, в общем, девятая серия. Девятая серия начинается с того, чтобы мы не забывали про заболевание мистера Уайта, а именно с посещения доктора, где его ставят под рентген, всего просвечивают, и обнаруживается какое-то здоровенное белое пятно у него внутри. То есть уже даже и непонятно, как это вообще все. А ему там уже вообще нехорошо, потому что он постоянно кровью кашляет, его из-за радиохимиотерапии тошнит безостановочно, он блюет дальше, чем видит.
Бедолага.
Вот. Плюс еще ко всему прочему, вокруг не очень понятно, как, что там с деньгами, не с деньгами, с его криминальным бизнесом. Все как-то идет через жопу. С одной стороны, вроде бы наркотики варят, и в самом деле варят, и вроде бы неплохо, и в самом деле неплохо. А ничего не продается, денег все время нет. Ну вот хватает. Там, дай бог, едва-едва на лечение, и то не всегда.
Угу.
Там приходится этот самый фокус делать с обналичкой чека там, в понедельник только. чтобы некий лаг был по времени. А тут еще и непонятно, что у него там внутри. В общем, он слегка подсдает, так сказать,
и что
позиции.
Это такое?
Ну, потом станет понятно, пока непонятно, потому что просто какая-то белая фигня.
Да, как опытный рентгенолог, это же уплотнение какое-то.
Да, это, ну, там у него какое-то воспаление обнаруживается, это радиационное, из-за облучения.
Кошмар.
Да.
Не дай бог такое.
И, кстати, так прикольно, в начале первого сезона, ну, Брайан Крэнстон совсем не крупный мужчина, не то что я. Что-то я внезапно это крупнел, неожиданно для себя. Да. А тут его прям вот к середине второго сезона, видимо, посадили на какую-то адовую диету, чтобы он натурально в скелет превратился. Он прям очень сильно исхудал, это прям видно. А ему так, актеру-то уже нормально за 50, как и персонажу, и там такое скоростное похудание сразу видно прям тут же на всем обличии. Выглядит очень нездоровым. То есть, вот даже до такого люди не гнушаются пойти, когда персонажа формируют.
Ну, это важно, да, как какой-нибудь Кристиан Бейл в последнем этом, где он там, это, власть какая-то там чушь, я даже до середины досмотреть не смог, настолько унылая. Но, тем не менее, отожрался, как свиноматка. А после художественного фильма «Механик», где он там такой дрищ, молодец, но вредно
для здоровья. Отожраться я бы смог.
Это да. Особенно за деньги, блин.
Да. Или вот там Хоакин Феникс, он там вообще, по-моему, килограмм на 30.
Это же не полезно.
Мягко говоря, не полезно. Но на что не пойдешь, а ради искусства.
Это да. Вот. И особенно за деньги.
За деньги. Искусство за деньги. Эти ходят нормально. Там за ними доктор, наверное, следит, специально обученный.
Ну да.
Так, конечно, как Кристиан Бейл, который то жирный, то тощий, то жирный, то тощий, как там выдерживает печёнка-то и почки, крепок, вообще не ясно.
Крепок, да.
Я думаю, это крепкая фармацевтическая поддержка. Самостоятельно такое лучше не повторяйте такого дома, ни в коем случае.
Согласен.
Да, но тем не менее, надо же всё-таки что-то делать мистеру Уайту, потому что, как я уже говорил, кадило крутится, а лавеха вообще никак не мутится, поэтому нужно ехать к адвокату.
Так, совета спросить.
Совета, во-первых, во-вторых, понять, как пристроить существующие-то деньги, потому что хранить их дома в вентиляции постоянно – это, прямо скажем, не самая лучшая идея. Там еще Гудманова подсказывал, деньги ты где хранишь? В банке из-под варенья, которое зарыто на заднем дворе, типа не твоя?
Опыт, блин!
Я так подозреваю, что идеи в смысле, куда спрятать деньги, крайне ограничены в человеческом, конечно, мозгу.
А в таком количестве, а куда ты их спрячешь? Ну, загадка. Я лично вот как-то в недоумении. Он тут очередного какого-то коррупционера нахлобучили, там полы взломали, там, ну, говорят, до этого вот доблестный оперсостав вывез две газели денег, но все равно то, что осталось, вот там кубометрами под пол закатано, ну, сверху пол, а внизу лежит. Это, с одной стороны, говорит о том, что за кордон стало невозможно выводить в таких количествах.
Не принимаете.
Да, а с другой стороны, уже и не потратить внутри-то. И что, куда ты их девать будешь? Мариновать, что ли? Непонятно. Точно так же, как и за кордон. Электрические переводы невозможны в таких объемах за торговлю кокаином, например, а наличку надо вывозить в США грузовиками, как ты понимаешь, что уже крайне непростое. Вот как раз про этого Снитч, это со Скалой Джонсоном, где он там в трейлере вез там бабло, хорошее кино, добротное.
Тут, кстати говоря, в кино трафик наличности и всего остального прям очень хорошо придумывают.
Ну, тоже непонятно, кстати. Ну, вот он сосчитал себе 700 тысяч, да, что ему надо. А, и вот, допустим, он жене оставил эти 700 тысяч, а она-то как их тратить будет? Если они все время говорят, что у них там налоговая за всем бдит, этот IRS.
Не, ну она же тратить-то будет понятно как.
Ну, там.
У нее же там это условно на 15 лет. Она будет, как и раньше, платить ипотеку, только у нее будет гарантированно вовремя эта ипотека платиться, там вот постолько. Дети будут поступать там, в колледж или куда-то, в университет. Там же тоже у тебя не сразу вся сумма вносится, а опять же вот постольку. Ну, она тоже там, единственный плюс, что она точно гарантированно будет постольку вноситься. Ну и понятно, что как бы деньги вроде как не маленькие, с одной стороны, а с другой стороны, не настолько большие, чтобы кто-то из этого стал стойку делать. Ну, просто платит девушка вовремя, и все. И что?
Согласен.
В конце концов, 732 тысячи долларов, да, это огромные деньги, но когда ты их на 15 лет растягиваешь, они, в общем-то, не представляются чем-то ужасным, и в этом-то и есть весь ужас кино, потому что человек даже столько заработать не в состоянии для своей семьи. Хотя, ну, чё, посмотришь так на протяжении времени, смотришь так, сумма-то и подъемная вполне, с одной стороны, а с другой стороны, ему столько просто не заработать, и вот никак. У него нету, просто нету ни одного шанса.
Ну, тем более смерть на пороге.
А это вообще отдельная история, что вот раз, и вот такая ситуация, что сейчас семья останется без кормильца. Что-то будет делать. Ребенок инвалид. Кем он станет в итоге? Потому что образования не будет. Мама ему колледж образования не сможет дать. Сам он, видимо, не настолько здорово учится, чтобы его взяли там по стипендии по бесплатной. Он так. Средненький, прямо скажем, так он что, будет наркоман, разнорабочий, разнорабочий наркоман, как вообще, что в такой перспективе как-то из жизни уходить вообще не совсем интересно.
Итак, про деньги давай, деньги в банке прячешь?
Да, так словом, сколько будем отмывать, спрашивает Сологуб, говорит, 16 тысяч долларов, говорит, сколько, а когда вы наркотики делаете?
16 тысяч долларов.
У нас были уважительные причины.
Оправдывается.
Он говорит, о, говорит, вообще не сомневаюсь. Но, говорит, видимо, придется варить больше. Гораздо больше, говорит. И в этом, говорит, я не сомневаюсь тоже. Придется варить больше. Естественно, Сол, отставить Сол. Мистер Уайт тут же начинает названивать напарнику, чтобы варить больше. У напарника в это время намечается культурный досух, потому что его наркоманская полуизлеченная подружка приглашает в музей посмотреть картины какой-то там их местной американской художницы. Я слышу, а зачем идти смотреть какие-то картины? Может, там в кино пойдем или просто никуда не пойдем. Ну, это же, вот, кстати говоря, отличная идея, просто никуда не пойти. Она говорит, ты, говорит, не понимаешь, от чего отказываешься. Во-первых, неплохо бы иногда повысить культурный уровень, а во-вторых, у нее на картинах бывают вагины, сообщает подружка. Как интересно, думаю я про себя. Мне бы подобным заходом можно было бы заманить лет в 12. Потому что на картинах есть вагины, а после уже нет, уже стало не настолько интересно, чтобы куда-то ради этого идти.
В 12 лет было бы не оттащить,
да,
а теперь не загнать.
Вот, однако, у них там прям интеллектуальный уровень в кино изображен как очень высокий, очень.
Искусство.
Искусство. А какая-то Джорджия О'Кифф, во, вспомнил. Как художницу зовут. Я такого никогда не слышал. Это, видимо, для американцев должно быть без лишних слов понятно. Видимо, это у них там где-то в 2000-х.
Я не знаю.
Какая-то была.
Что его позвали?
О'Кифф какая-то она. Джорджи О'Кифф. Чёрт её знает. Никогда не слышал. И тут-то проявляется звонок старшего товарища. Старший товарищ говорит, пора на варку. Тот говорит, что собирается пойти в кино, а не варить. Ну, а старший товарищ сообщает, что...
Ну, какие-то, да.
Какие-то вагины.
Цветочные вагины.
Цветочные вагины. Ага. Смотри, есть такая в самом деле.
Есть такая, да. Цветочек ты мой. Лучшая цветочная вагина в художественном фильме «Стена».
Ага.
Алана Паркера.
Так точно.
А Джорджа О'Кифф как-то не очень. Не смотри, что с вагиной. Итак...
С натуры подерисовал, а это автопортретное. Да, словом, не хочет никуда ехать младший коллега, а старший коллега говорит, так метиламин-то портится. Или ты хочешь воровать еще одну бочку? По-моему, разводка. Насколько я могу себе представить, метиламин так просто не испортишь. Но мелкий-то все равно не в курсе. Да. То есть можно его развести как чай в стакане. И его раз вводят как чай в стакане. Тут я уж не помню, что плетет своей подружке. Они уезжают на Баундере под веселую музыку в пустыню фигачить.
Так.
Музыка, как обычно, очень хорошо подобрана. Такое там все прям бодрое, веселое. Едут, собирают в лабораторию. Вот отлично вообще. Ну и оказавшись в пустыне, начинают осматривать владения свои. Вот тут Уолтер Уайт прям вовремя начинает осматривать владения свои. Хотя вроде бы взрослый человек, а тут бог с ним, что они наркотики собираются варить. Ты в поход когда-нибудь ходил, они уже забрали в жопу мира. И только тут мистер Уайт, умный 50-летний человек, обнаруживает, что у него всего 20 литров питьевой воды и вообще нет нормальной еды, которую он доверил покупать дебилу Пинкману. Что тут может купить?
Такие люди меня всегда вот приводят в катастрофическое недоумение. Вот я, например, родной город Ленинград знаю не очень хорошо, поскольку в Купчино я все знаю очень хорошо и на Лиговском проспекте, а вот где-нибудь на Петроградской стороне я не очень хорошо знаю и не пытаюсь узнать, потому что мне там нихер делать. Но сначала у меня были хорошие карты, например, на которых все подробно разрисовано. Потом я купил себе какой-то мега-атлас уже там на заре перестройки, вот такой он, такого размера, город побит на квадраты, и
ну, понятно. Тебе там, как ну, обычно, всё, атлас.
Да, на это. Ну, здесь вот указатель, где какая улица, в каком квадрате, сверху, снизу, слева, справа, блин. Ну, вот я куда-то собираюсь, например. И хорошо я это знаю, то это одно, а не очень хорошо. Карта, атлас, какое метро рядом, какой автобус куда ходит, докуда, какие дома где стоят, тогда Google карт не было.
В общем, вот вам Google карта.
Да, прежде чем выйти из дома, производится некоторая подготовка. Как ты можешь идти, хер знает куда. Не пойми, зачем. Я вот, честно, не понимаю. И помню, что недавно относительно, где-то под Оренбургом началась метель, какие-то балбесы поехали в эту метель, застряли, начали там в кедах бегать, там стекла в машинах открыли, а они не закрываются. Вопрос, нахер ты при минус 20 окна открываешь вообще? А у него там
душно, что ли?
Бабушка, беременная жена, воющие дети, и там истерика, что спасательная техника ехала 6 часов, они чуть не замерзли насмерть. Начал задавать вопросы. А ты зима, из города в город, что у тебя в машине-то есть? Например, есть ли у тебя вода, есть ли у тебя еда, ну еда, я не знаю, батонов шоколадных, насыпь туда пол ведра на всякий случай, есть ли у тебя трос, лопата, пила,
лебедка,
да, огонь, что у тебя вообще, лебедка не знаю, но в общем и целом, как у нас в советской армии, топора, веревки, пилы и стакана в бардачке нет, да, машина не укомплектована, особенно без стакана. Почему у тебя ничего этого нет? Как ты повез бабку, она, видимо, мать твоего отца там, или матери, как ты поволок свою беременную жену? Спасатели обязаны, ты дурак, блин. Ну, вот это вот идиотия, ты знаешь, ну хорошо обязаны, да. Ну вот, гусеничный тягач ехал 6 часов.
А если у вас там будет не один такой пропавший, да, а пятеро, кому, да, он будет обязан ехать, один тягач?
А я тебе больше скажу, что он до тебя доедет, не заметит тебя под заносом и через тебя проедет. Я как специалист в гусеничной технике такое наблюдал. Возьмет и переедет, и ты умрешь под гусеницами ГДТ. И чё? Блин, что это за чушь вообще? Почему вы не подготовлены? Ну как мужчина так вести себя не должен? Ну, вместо этого я там в интернетах наслушался дикого воя. Ну, это, как ты понимаешь, то, что я говорю, это оправдывает Путина.
Всегда. Даже сейчас.
Причём, да. При чем тут Путин? Ты идиот, блин. Где у тебя теплые шмотки? Ты поехал там за 200 километров. И это не у нас в Новгород У нас говно погода, но это не оренбургские степи, где дует ветер и отличный снег. Дитя занесет нахер и ничего не увидишь. Ничего, вот у людей ничего нет. Вообще, он в кедах залез и поехал. Молодец, блин. Молодец. Даже там какой-то этот псевдодепутат какой-то, забыл фамилию, гнида, обо мне там отзывался. Я аж дар речи утратил. Вы же идиоты. Вы все идиоты. Вот. И те, которые ездят, у которых в машине ничего нет. И те, которые выступают в защиту таких дебилов, блин. Ужас.
Так вот у нас.
Или это сейчас в магазинах-то.
Все же есть.
Все, блин.
И причем это копейки стоит, вообще реально копейки.
Да, а уж в этой их Америке там вообще зажрись. И вы вот так выезжаете. Ну, тогда бы кино не было.
Не, ну там вот. Оно хорошо показано, потому что видно интеллигент в полном смысле слова. То есть он все отлично знает про свою профессию, может всем рассказать за химические формулы, хиральность, малярность, валентность, все что угодно. Варить смеси может всякие разные полезные, вот, например, метамфетамину. Ну все.
А бытовые проблемы?
На этом у него, судя по всему, ну, по крайней мере, в большой части у него это обрубается. То есть видно, что у человека, это важно, никогда не было никакого хобби. Потому что мы все,
которые. Потому что у него профессия хобби.
Нет, да? Ну это в любом случае, произрастая в Советском Союзе, ты хочешь, не хочешь, у тебя будет какое-нибудь хобби, типа ходить в походы. Потому что все ходили в походы, не было людей, которые не ходили в походы. Как минимум, тебя на какую-нибудь зорницу там, на сутки, на световой день выгонят там по 3 раза в год.
Испытать тяготы и лишения.
Да. А значит, у тебя никаких иллюзий насчет того, что на улице бывает холодно. Или наоборот, очень жарко, если мы там про пустыню. Что с собой нужно иметь еду, потому что кроме тебя об этом никто не позаботится, там нет централизованной раздачи пищи. Соответственно, нужна с собой фляжка с водой, нужно что-то, чем разжигать костер. У нас вообще никаких иллюзий по этому поводу не существовало в принципе. Я там с 7 лет знаю, что уже твердо знаю, что идешь в дикую местность, у тебя с собой должен быть нож, спички. Разжиг какая-то типа бумаги.
Это вообще не обсуждается.
Просто нет, это даже объяснять не надо. Ты за грибами пойдешь, ну возьми с собой бутербродов и спички, мало ли что.
Заверни в гондон.
Да.
Это первейшее средство.
Да.
Чтоб не промокло.
Вот. А тут, значит, у человека никогда не было хобби. Потому что только наличие хобби. Вот вроде какая-то такая несерьезная штука, строго не обязательная, но вот только наличие хобби, оно человека хотя бы в какую-то вторую область развивает. Хотя бы. А значит, мозги начинают думать уже не в одном направлении, а как минимум уже в двух. Это просто развивает человека как личность. Более того, когда коммунисты говорили, что будет 4-часовой рабочий день, строго потому, что человек должен, во-первых, саморазвиваться, во-вторых, точнее, наверное, во-первых, участвовать в управлении государством и обществом и учиться этому, а во-вторых, саморазвиваться. И вот мы посмотрим, например, какой-нибудь слесарь, который точит гайки 4 часа и 4 часа играет на скрипке 20 лет подряд. Он кто, больше слесарь или больше скрипач? Вот вопрос такой назревает. Вот тут никаких вопросов не назревает. Дяденьку с детства готовили к тому, вот со школы прямо, что он будет профессионалом. И он стал классным профессионалом. Но когда он едет с дебилом, про которого он знает, что он дебил, за 100 километров в пустыню, блин, между прочим, это смертельно опасно.
Да.
Вот. Едешь в пустыню за 100 километров.
И многие граждане не в курсе, насколько легко и просто умереть вот на раз-два в такой
дикой местности.
Да. Сериал «Сопрано», помнишь, как дядя Полли с Кристофером в лесу русского потеряли?
Да.
И бегали там, чуть до смерти не замерзли. Вот типичный, в штиблетах там попали без одежды.
Да, и он даже сам не подумал проконтролировать, что вы взяли с собой. А с собой там у них что? Натурально 20 литров воды. Ну, такая-то вот канистра, такая вот, как она называется-то, ну, не канистра, а, наверное, бочка маленькая пластмассовая, такая с ручками. И такой у них есть шикарная совершенно вот такая вот коробочка, Куда насыпаны чипсы?
Неплохо.
Разные, правда. Не один сорт, самые разные, да, чипсы. Да, да. Картофельные, луковые, с беконом, там какие-то еще.
Ответственно всё. Подошли, да.
Да. Ну и, конечно, кривит розу, говорит, что тут у нас это? Только 20 литров воды. Говорит, ты что, говорит, ванну собрался принимать? Окей. А ты не догадался купить чего-нибудь более протеиносодержащего? А сам ты что должен был делать при этом? Хоть посмотрел бы, пока вы выезжали, что у тебя в домике на колесах специально для путешествий лежит, блин.
Ну, хотя бы на заправке что-нибудь купить.
Ну да, так точно. Заправки-то не хорошие.
Джёрки, мясо джёрки.
Так точно.
Какое вкусное копчёное.
Да, Вольтер Уайт-то соврал жене, конечно, что он поедет к маме. Убедиться, что там у него с наследством все в порядке, а сам поехал в пустыню наркотики делать. Да, начинают они делать наркотики. Делают они наркотики, делают. Все это, конечно, очень показано динамично, красиво. Все не про то, что. То есть так наркотики сварить, слава богу, нельзя. Это мы специально отмечали, что это сделано для того, чтобы никто не смог их подтянуть за то, что они. Рецепты в кино показывают, как это делается. Нет. Мистер Уайт параллельно строит своего младшего коллегу, чтобы тот не раскидывал, что попало на рабочем месте. Говорит, вот у нас это не полка, это рабочий стол. А он, естественно, туда лихим жестом, достав из своих карманов, которые у него в штанах до колена доходят, ключи от машины. Хоть туда! Убери! Нехорошо, чтобы на рабочем месте валялись посторонние предметы.
Производственная дисциплина.
Да, ну и, конечно, эта производственная дисциплина немедленно вставляет ключи в замок зажигания.
Так.
Ну и что, и там загорается это индикатор, что мотор, ну, в смысле, контакт замкнут, все, пошла разрядка с аккумулятора. Ну и опять же умный Уолтер Уайт даже не подумал проконтролировать, куда дели ключи. Ё-моё, если он их потеряет, вы оттуда не уедете. Если он запорит аккумулятор, вы тоже оттуда не уедете. Ну?
Ну, правдоподобно.
Не, ну, правдоподобно. Скажу, нет, да. Все очень правдоподобно. Вот я говорю, это я же ругаю конкретно не сценаристов, а это я ругаю персонажа Брайана Крэнстона, потому что дяденька тупой с одной стороны, с другой очень умный, а с другой очень тупой, ни к жизни вообще никак не приспособленный.
Паганель.
Во, то самое слово, паганель. Это вы, наверное, помните, да, такой был у Жюля Верна роман?
15-летний капитан.
Капитан.
Как мне тут объяснял Борис Витальевич? Сколько он сказал, Янны Негоро,
я Себастьян Перейра.
Это внезапно оказалось о том, что он еврей, а значит, работорговец. Я бы до такого никогда не додумался. Оказывается, им можно было называться только цветочно-фруктовыми фамилиями Перейра. Это Грушевский, Сева Грушевский, торговец черным деревом.
Севак. Короче говоря, вот у них такая диспозиция совершенно гнусная получилась. Уже понятно, что сейчас они запорят аккумулятор, ну, пока, суть до дела, они делают наркотики, все очень красиво и весело, а вот выясняется, что когда они закончили цикл варки очередной, что наварили они аж на 672 тысячи долларов каждому, если это продать.
Неплохо.
После вычета операционных расходов, накладных и прочее.
Неплохо.
Вот. Ну и, конечно, все прям прыгают от радости, что вот это я понимаю, наварили, так наварили. Мистер Уайт говорит, довариваем, там осталось сколько там, галлонов 20 в бочке, нужно их доварить, давай доварим. Джесси говорит, нет, давай поедем в мотель, хоть поспим нормально. Но думаю, это совершенно не о том, потому что у них в это время останавливается генератор, который обеспечивал электроэнергией на улице. О, говорит, бензин в генераторе кончился. Отлично. Ну ладно, говорит, сейчас, говорит, что, говорит, давай, поехали, отдохнем. И вот, когда они собираются поехать отдохнуть, делают тык-мык, 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 а машина все, уже никуда не едет. Тогда они говорят, а что мы, у нас же генератор есть, сейчас мы зарядим аккумулятор, все в порядке. Выгружают снова генератор. Заправляют его бензином, и, по-моему, полюса спутали, генератор загорелся. Ну и, конечно, пока мистер Уайт выбегал с порошковым огнетушителем из машины, Джесси немедленно, как орел, прыгнул к бочке с водой и вылил на аккумулятор остатки питьевой воды. Таким образом, уничтожив и, генератор, уничтожив и генератор, и питьевую воду.
Идиот.
Очень классно. Я орал, наверное, минут 10, когда это все первый раз смотрел, просто поставив на паузу, настолько накал идиотии. Мощный вообще. Джесси там играет просто как бог. Мистер Уайт бежит, значит, за огнетушителем. Этот бежит за мистером Уайтом, и потом, как по хронометражу, мистер Уайт появляется с огнетушителем, и Джесси тоже делает так. Ха! Все! Ну и там Брайан Крэнстон
победил.
Ну, это говорит Джесси Пинкман. Что... А чему я удивляюсь? Это Джесси Пинкман.
Ужас.
А что тут такого говорит? Да, говорит, ничего, просто нам больше нечего пить.
А так все хорошо.
А так в остальном все хорошо. Да, ну и что? И там начинается полная феерия. Сначала Джесси прыгает по крыше автобуса с мобильным телефоном, к которому прикручена такая херня из фольги. Я не знаю, она как-то помогает уловлению сотовой сети? Что-то мне кажется, что нет.
Не знаю. Но подбрасывание телефонов – это же распространенное, да. Залезть на крышу, там прием лучше, хоть вышку, хоть так, может, там где-то цепляет.
Поймает, ну это да. 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 Ну, в общем, у этого связи-то вообще нет, у их людей связи нет. У мистера Уайта, правда, связь есть, но он, конечно, не стремится, чтобы по его домашнему телефону, который регулярно проверяет доверчивая жена, разговаривали по его нелегальному бизнесу о чем-то вообще. Тем не менее, приходится отдать Пинкману телефон. Тот очень доходчиво объясняет своему корешу дохлому Питу, как их найти в пустыне. Тот, конечно, их не находит. Потому что там что-то вроде прямо направо, еще раз направо, потом видишь, там будет такая здоровая фигня, от нее два раза налево, один раз прямо, и потом 50 километров в пустыню.
Да, три дня прямо, в четверг налево.
Отлично, встречаемся в четверг после войны, ну то есть вообще огонь. Естественно, он их не нашел. И эти там пытались завести, точнее, не завести, а зарядить аккумулятор, вращая ротор генератора вручную. Ну, понятно, что это вам год придется, наверное, вращать вручную, чтобы там что-то зарядилось. Конечно, ничего не зарядилось. Ну и тогда мистер Уайт впадает в депрессию. Ну, во-первых, он там очередной раз кровью отхаркался во все стороны. Ну и все, валяется в кузове своего этого грузовика. И страдает, что все пропало. Это я во всем виноват, да все через жопу. Короче. Вот это вот все. Ну а вокруг бегает Пинкман, который понимает, что сейчас они все сдохнут, если старший товарищ прямо сейчас чего-нибудь не придумает, а он уже не хочет ничего придумывать. Тогда Пинкман его шикарно мотивирует, говорит: ну ты же умный, а у нас с собой целая химическая лаборатория. Ну не знаю, говорит, придумай робота какого-нибудь, чтобы он сгонял за помощью.
Химического, блядь.
Лаборатория же. Почему бы не придумать химического робота? Потом говорит: а давай, говорит, разберем автобус и сделаем из него совершенно новую машину. Типа багги, вот прямо на этом багги уедем отсюда.
Дебил,
там только мистер Уайт понимает, что сейчас он от этого тупицы просто нахрен сдохнет. И тут тупица говорит: ну или новый аккумулятор сделаем. И тут такой: о!
Аккумулятор.
Аккумулятор. А вот это можно, потому что все есть. Ну и, конечно, мистер Уайт делает самодельную лейденскую банку. Вполне примитивную. Ну, в школе, наверное, все делали лейденскую банку.
Тут все время спрашивают, почему Пинкман малолетний дебил. Подумаешь, он так одевается.
Нет.
Не подумаешь, он одевается так, потому что он малолетний дебил. И это проявляется во всём. Сделай робота, блин.
Чтобы он сбегал за помощью. Ну и да, разобрал автобус и сделал совершенно новую машину. А аккумулятор, надо полагать, в этой новой машине сам вырастет,
да.
Новый.
Дебил.
Дебил, дебил. Но, правда, опять же, как и мистер Уайт, он тоже дебил не совсем, потому что мистер Уайт тоже местами дебил. Этот просто знает сильно меньше всего того, что у него образования нету. Как мы видим, мистер Уайт поступает как дебил регулярно. Вообще, со всей регулярностью. У них разница между ними очень сильно небольшая.
Ну, мистер Уайт, он специалист. Ему, я бы сказал, простительно. Это как у Козьмы Прудкова.
Специалист подобный флюсу. Да. Полнота его односторонняя.
Ну, зато полнота. Да.
Да. О, этого, видишь, не получилось стать флюсом, поэтому он просто дебил.
Так, и что, банка?
Ну что, банка?
Заряжает.
Банка, конечно, заряжает. Банка, она не то, что заряжает, она убить может, если ее грамотно сделать. Там же такое ой-ой-ой бывает. Они там прям сделали такую пластмассовую коробку. В нее 6 маленьких пластмассовых коробочек. Там тут катод, тут оно. В общем, все грамотно сделали и заработало. Я, честно говоря, думал, что этот химик, он быстрее сообразит, что можно сделать.
Самостоятельно.
Лейденскую, да, банку. Однако вот для драматизма такое вот сделали. И, кстати говоря, хорошо сделали, потому что потом будет понятно, что кровью-то харкался. Словом, лейденская банка сработала, машина завелась, и Иване уехали, не доварив остатки метиламина, потому что им сделалось сыкотно, я подозреваю. Мне бы тоже сделалось. Лучше уж уехать от греха подальше.
Ну, вообще, это тоже вот про процесс подготовки там и прочее. Я, конечно, не знаю. Опять-таки, я там это... В нынешних обстоятельствах водительство, оно выглядит несколько не так, как при советской власти, но вы ж на серьезное дело едете. Ну, кто-то должен готовить автомобиль вообще. Это тем более вы там по каким-то проселкам носиться собираетесь. Вот у меня в армии, например, стоял в автомобиле ЗИЛ-131, у меня стоял, можно сказать, танковый аккумулятор. Влезал не очень в этот отсек аккумуляторный, но я на стартере мог по автопарку ездить. Настолько он суровый был, там только замкнул и помчался, куда тебе надо. Никаких проблем, заводится всегда, зимой же не очень. Там надо горячую воду наливать, горячей воды нет, холодной нальешь. Она замерзает, как ты понимаешь, там все непросто. Ну, никакие кривые стартеры там эти, они тебе не помогают. Как вы так на опасное дело, ни к чему, ни жратвы, ничего, блин.
Мне самое главное другое интересно, что если у них эта хрень встанет на перекрестке в городе и к вам подойдет милиционер, чем вам помочь?
Так точно, да. Или, или так, как говорится, блин. Ну что это такое? Не знаю. По-моему, все должно быть приведено в настолько серьезную боевую готовность, чтобы ты вообще ни за что не переживал. И питьевая вода там должна постоянно стоять, и шоколадки должны лежать, дошираки, в конце концов, там с каким-то сублимированным мясом.
Два генератора, а не один. Два. У вас же от этого производства процесс зависит.
Так точно. А если он просто сломается, ну, и что?
И все, ехать домой?
Ну, тут, конечно, могут сказать, ну тогда уж 3 генератора. Ну, извините, вот запаска почему-то всегда одна. Но она должна быть.
Да. Тем более, что у них же там не легковой автомобиль.
Да.
У них же здоровенный Баундер, который там длиной больше 10 метров, 12 метров.
Ну, автобус считается.
Да, там натурально автобус, и вас там двое, и, в общем, кроме не самого объемного химооборудования, у вас там больше ничего нет, пустое пространство. Возьмите 2 генератора, они стоят копейки, натурально. А в США, я уверен, еще более копейки.
И аккумуляторов 2. С вашими заработками, извините, это как-то даже не смешно. Так-так, и что там дальше?
Ну что, мистер Уайт высаживают в аэропорту, куда он, собственно, откуда он, собственно, улетел к маме только что, вроде бы. И тут, конечно, Джесси, расчувствовавшись от совместных перечтов, говорит, что что бы с тобой, мистер Уайт, ни случилось, деньги твоя семья, все, что мы заработаем, получит точно. Даже не изволь сомневаться. Ну и, конечно, мистер Уайт так выглядит, с одной стороны, растроган, а с другой стороны, немного в ужасе, потому что понимаешь, что если этими деньгами займется такой талант, как Пинкман, еще может и семья еще присядет.
Можно не волноваться.
Можно не волноваться, сядем все. Да. А ведь на следующий день-то мистеру Уайту нужно было за результатами анализов идти. Что это у него там внутри такое образовалось? Идут и выясняется, что опухоль у него уменьшилась на 80% из-за терапии. А это белое – это радиационная пневмония, потому что его постоянно облучают, он сильно кашляет, и он постоянно харкает кровью не из-за рака, а из-за пневмонии, потому что у него там какое-то повреждение из-за постоянного «хе-хе-хе». Просто в глотке, в пищеводе кровотечение. То есть это очень неприятно, но как бы уже совершенно не то. То есть устойчивая ремиссия. И вроде только что все было плохо, а вдруг раз, и все стало заметно сильно лучше. Сильно лучше. То есть в жизни какой-то просвет образовался. Скоро ему этот просвет попытаются закрыть прям немедленно.
Не забегай вперёд.
Но они скоро попытаются, к тому, чтобы вы не думали, что у него радужные перспективы. Они у него просто есть, эти перспективы, но они далеко не радужные. Если не иметь в виду, что радуга теперь – это не символ дождя и красоты, а это символ гомосексуализма и ебли под хвост, вот тогда да, перспективы строго радужные. Сейчас с ним попытаются вот именно это сделать.
Финал.
Вот, все.
Ждем продолжения.
Хорошо.
А на сегодня все.